31 января, воскресенье. Много нужно записать, начну писать по порядку. 27 января вечером Иванушка уехал в Москву. Я и Иванушка пришли к батюшке часов в 5-6 вечера. Батюшка простился с ним, затем мы стали прощаться. Слезы выступили у меня на глазах. Сначала ушел Иванушка, а за ним и я в его келью помог ему собрать кое-какие вещи. Затем я пошел к батюшке, а от батюшки еще раз зашел к нему, но Иванушка не дождался меня и уехал. Что скажет епископ Трифон? В этот вечер мы с батюшкой сначала писали письма и прочее, а потом беседовали. Говорил батюшка о страстях и в особенности о блудной. Ясно, что преподобный Варсонофий прикровенно указывал на искушения, которые и постигли Ивана Беляева. Эта страсть никого не щадит, ни старого, ни средних лет, ни молодого. Достаточно вспомнить преподобного Иакова отшельника и 80-летнего епископа, впадшего в блуд. Также недавно говорил батюшка о том, что блудная страсть и сребролюбие одинаково сильны, от них никто не застрахован, хотя, конечно, каждому возрасту соответствует преимущественно одна страсть. У старых обыкновенно скупость и сребролюбие, а у молодых блуд. 28 числа вечером я спросил батюшку: «Вы мне сказали, что молитву Иисусову за службой надо творить только тогда, когда не слышишь, что читают, или когда плохой чтец, так что нельзя разобрать, что читают. Так же и относительно пения, все равно. Когда вы мне это говорили, особенно ударили на это и сказали, что так батюшка отец Амвросий учил. Но вот я прочел у епископа Игнатия и у преподобного Серафима Саровского, что надо молитву Иисусову творить за службой все время. Здесь я вижу какое-то разногласие, но разногласия не должно быть, а потому как примирить между собою оба эти учения? Прежде всего, каждый учит по своему личному жизненному опыту. Кроме батюшки отца Амвросия, так учили отец архимандрит Моисей, батюшка отец Макарий. А несомненно, они были опытны и имели внутреннюю молитву. Затем одно приличествует новоначальному, другое – уже приобретшему внутреннюю молитву. Имеющему внутреннюю молитву, молитва также свойственна и естественна, как дыхание. Что бы он ни делал, молитва у него идет самодвижно, внутренно. Так и за службой в церкви молитва у него идет, хотя он в то же время слушает, что поют и читают. Этого не понимал ученик одного старца и просил его разъяснить, как же это так, и слушает, и молитву творит. Старец отвечал: «Скажи мне, брат, что мы сейчас делаем?» «Беседуем». «Да». «А скажи, мешает ли нашей беседе то, что мы дышим?» «Нет». «Ну так вот, так же и молитва идет у тех, кто стяжал молитву внутреннюю. Она им так же естественна, как и дыхание. Поэтому и сказано: молитва да прилепится дыханию твоему. Память Иисусова да соединится с дыханием твоим». Иоанн Лествичник, Лествица, слово 27. Даже когда человек спит, молитвенное действие не прекращается у него в сердце, по слову «аз сплю, а сердце мое бдит». Песнь песней, глава 5, стих 2. Но этого мы не имеем. Мы просыпаемся и не имеем даже на устах имени Господа Иисуса. Теперь скажу и о службах. Наша молитва не получила еще такой собирательной силы. Наши мысли не имеют еще сосредоточенности. Мы еще не можем так глубоко вникать в молитву Иисусову. А поэтому мы за службой, если будем творить молитву, то мы будем плохо слушать, что читают и поют. Да и в самой молитве будем окрадываться рассеянностью, и выйдет, что ни к тому, ни к другому не пристали, и ничего не выйдет. А внимать словам читаемого и поемого легче, нежели охранять себя от расхищения мыслей во время молитвы Иисусовой. Поэтому и следуйте этому правилу. Конечно, иногда бывает, что полезнее человеку творить молитву, нежели слушать службу вследствие каких-либо внутренних обстоятельств. Здесь надо иметь рассуждение. Батюшка это очень хорошо говорил, но я не в состоянии передать все так, как было сказано батюшкой. Вечером. Также 28 числа я сказал батюшке, что мне приходят тщеславные помыслы, что я буду старцем, игуменом и прочее. Да, я так и думал. Желать этого не следует, а, конечно, все может быть. И поставит вас Господь на это место. А может быть, и укроет вас там где-либо в келье. Но простите меня, Господа ради, я считаю последнее выше. 29 числа батюшка говорил мне: «Всякому человеку нужно претерпеть время искушений и борьбы, тяжелое болезненное состояние. Про эти муки говорится в псалме: «Объяши мя болезни, яко рождающая» — Псалом 47, стих 7. И далее: «И изведи мя на широту» — Псалом 17, стих 20. Женщина, когда приходит время рождения, испытывает сильные боли, а когда родит, радуется, ибо родился человек в мир. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 21. Так и всякий человек, рождаясь духовно в новую жизнь, испытывает болезнь, пока еще не вышел на широту. Кто не испытал этих болезней, рождающих в миру до монастыря, то ему необходимо испытать их в монастыре. И вам это предстоит, ибо вы не испытали этого в миру. А в чем заключаются эти болезни? В борьбе со страстями. Страсти будут восставать на вас. На того блудная страсть напала, конечно, по действию дьявола, а на вас может быть гнев. На всех будете сердиться, даже на грешного Варсонофия. Или еще мания величия и прочие страсти. И враг вас не оставит. Если победите одну страсть, воздвигнет другую и так далее. Здесь нужно терпение. Нужно терпеть самого себя, а не слагать оружие, зная, что это необходимо. 30 января батюшка был расстроен поведением отца Пиора. «Нет, Николай Митрофанович, — сказал мне батюшка, — не становитесь настоятелем. Теперь таких 2-3 человека, а в ваше время будет таких 2/3 братства». Затем, когда батюшка ложился отдохнуть после обеда, он мне сказал: «Вот видите, через какие горнила приходится проходить монаху на иноческом пути с начала до конца. И вот тут-то и нужна молитва Иисусова, и без нее ни одна душа не выдержит. Пока я жив, сколько уж продержит меня Господь, вам ничего. А когда меня не будет, вы будете предоставлены самому себе. Поэтому теперь запасайтесь терпением заранее, а созерцанием всего этого не смущайтесь и не унывайте. Раскройте преподобного Феодора Студита и увидите, что все это и тогда было. А теперь научайтесь терпению». 29 января получил от Иванушки из Москвы письмо, что доехал благополучно и остановился у родных. 30 января получил от мамы письмо, которое и прилагаю здесь, и переснятые карточки наши, но они вышли плохо. Забыл написать о болезни рождающих еще то, что батюшка говорил. Находящийся в этом состоянии сам своими силами не может понять, проходит она или усиливается. Он разобраться в этом не может. Вот здесь-то и нужен старец. Он сразу увидит, что делается с его духовным сыном, что потребно для него в таком его состоянии. И это Бог открывает по вере приходящего и вопрошающего. А если нет чистой веры, то если такой человек придет и к пророку, Бог внушит и пророку солгать. Сегодня после обеда зашел к батюшке, напился чаю, получил благословение и книгу «На горах Кавказа» для чтения, которую читал. Еще батюшка говорил, чтобы я читал письма батюшки отца Макария к мирским, что требуется для писем наших. На благословение удалось получить только благословение. Вчера послал письмо епископу Трифону, поздравляя со Днем Ангела. 2 февраля, вторник. Бдение провели у батюшки. После бдения, когда все ушли, я остался у батюшки. Немного поговорили, и я начал собираться уходить к себе в келью. Здесь батюшка сказал: «Может быть, Бог даст, буду я жить на покое, заниматься Иисусовой молитвой. Придет ко мне брат Николай и скажет: „Да, какое блаженство монашеская жизнь, только очень скорбей много“. А то как же, Конечно, много, а без скорбей нельзя. Когда это говорил батюшка, я подумал, как же это, совместимо ли скорби и блаженство? Хотел спросить, но не спросил, подумав, что, быть может, скорби и служат источником блаженства. Когда был еще батюшка отец Анатолий, он постоянно говорил мне: «Смиряйтесь, смиряйтесь, смиряйтесь». Так и я вам говорю: «Смиряйтесь и смиряйтесь». Неоднократно приходилось мне слышать от батюшки, как он говорил и мне, и другим: «Лицемерие, двойственность, лукавство вообще погрешительны, а на монашеском пути это прямая погибель. Надо твердо идти по пути, никуда не сворачивать, не служите нашим и вашим». Сегодня за обедней был у себя в скиту, а к поздней пошел в монастырь, а также и на трапезу. 4 февраля, четверг. 5 февраля – память святителя Феодосия Черниговского. Сейчас пришел от батюшки, уже 10:30 ночи, была сейчас большая беседа. Началась она с того, что батюшка спросил меня о том, как начались во мне желания и стремления к иноческой жизни. Открывались завесы с фактов моей жизни. Все в жизни промыслительно устроено и устраивается Богом. Батюшка говорил, что Бог промыслительно привел меня сюда, в скит. Вообще говорили о смысле и внутренней цели событий жизни каждого человека в отдельности. В данном случае больше все меня. Кое-что рассказал мне батюшка и про себя. Если представится возможность, напишу, а пока нет возможности. 5 февраля, пятница. Я замечал, что вследствие моего почти постоянного пребывания с батюшкой я часто не открывал своих погрешностей. Конечно, если взять их в отдельности, то они пустяк, но, наслаиваясь одно на другое, могут привести к нерадивой жизни. Я это сказал батюшке. Батюшка сказал, что необходимо открывать каждый день все до последней соринки, чтобы ничего не осталось. Сегодня я уже и постарался сказать все бывшее за день. Между прочим, я сказал батюшке, что иногда как бы осуждаешь его за слова и рассказы, по-видимому, совершенно не относящиеся до монашества. Батюшка, отвечая мне, указал на батюшку отца Льва. И ему тоже задал его ученик такой же вопрос. «Чадо, мы часто не понимаем, что говорят простые люди, то есть с какой целью и намерением. Тем более мы не можем понимать того, что говорят старцы», — так ответил отец Лев. «Так и я говорю вам. Кроме того, из житий святых мы видим, что шуточки допускали и святые отцы, например, преподобный Пахомий Великий, преподобный Антоний Великий и прочие. Конечно, содержание этих шуточек они брали не из Библии и творений святых отцов, а просто что-нибудь рассказывали. Так и я рассказываю что-либо, а в это время бес, быть может, хотел на вас уныние напустить, а мой рассказ отогнал от вас уныние». Был по немощи в бане, хотя я и не люблю ходить в баню. Просматривали с батюшкой список скитской братьей. 7 февраля, воскресенье. Вчера получил от Иванушки письмо, которое я сжег, ибо что там написано, Иванушка не желает, чтобы кто-либо знал. Конечно, батюшке я показал. Пишет, что в Оптину не вернется, едет на Афон по благословению владыки Трифона. А что владыка ему посоветовал, я писать не буду. Почти с того начал письмо, что просит молитв и прощения, ибо, быть может, никогда не придется более увидеться со мною. Я вчера писал письмо маме, сообщая о получении письма от Иванушки и спрашивая, куда же девать его разные вещи. Сегодня батюшка дал мне сам славянское добротолюбие и благословил прочесть все творения преподобного Марка Подвижника. 9 февраля, вторник. Вчера получил от батюшки благословение переносить вещи из Иванушкиной келии, опростав ее для отца Исидора, которому дано благословение переходить в нее. Вчера все перенес и кое-что разобрал. Получил от батюшки благословение переслать все вещи Иванушкины в Москву к маме, а если они ему понадобятся, мама может ему переслать их. Вечером 26 января Иванушка так напугал меня, что я не мог даже справлять пятисотницу и долго не мог мысленно и сердечно успокоиться. Поэтому я даже рад, что он уехал, хотя мне его жалко. Эту жалость к нему я почувствовал особенно два раза, во время отъезда, когда я с ним прощался, и вчера, когда я разбирал его вещи, из коих я кое-что сжег, особенно бумаги и разные записки. 10 февраля, среда. Вечерние молитвы сегодня слушал у батюшки. После них батюшка кое-что говорил из своего далекого детства, а я и брат Никита стояли и слушали. Потом брат Никита ушел, я остался у батюшки один. Здесь мне батюшка напомнил о необходимости терпения скорбей и в особенности смирения. Затем, между прочим, батюшка сказал следующее. «А когда я буду уже лежать в могилке, придете вы на мою могилку и помолитесь о душе моей и скажете: да, вот батюшка уже действительно любил меня». При этом батюшка погладил мою голову, прижал к себе и поцеловал. «Милый батюшка». 11 февраля, четверг. Сейчас мне батюшка говорил о том, как он переносил скорби, когда был послушником. Переносил батюшка скорби, рассуждая так: «Должно быть, я достоин этих всех скорбей. Значит, все они нужны, чтобы смыть с меня гордыню и прочие страсти». Переносил батюшка скорби, никому не говоря об них, не жалуясь, стараясь не озлобляться на обидчиков. Мало того, чтобы только перенести оскорбление, надо позаботиться и о том, чтобы не озлобиться на нанесшего оскорбление. Потом еще батюшка говорил о том, как он возвращался в скит из Маньчжурии. У Бога все возможно, и все идет по его неисповедимым судьбам. 14 февраля, воскресенье. Получил от Иванушки письмо. Пишет, что 12 числа уехал. То есть в письме не написано, что собирается ехать 12 числа. Сейчас пришел от батюшки, открывал свои помыслы. Сказал сначала свои оплошности, бывшие за день. Потом сказал, что иногда приходит помысел, особенно за службой на правиле, что монашеская жизнь безотрадна, день идет за днем. Главное, ожидать впереди нечего, все те же службы, та же трапеза и прочее. «Это один из самых ядовитейших помыслов», — сказал батюшка. «Монах все время должен быть как бы в муках рождения, пока не придет в меру возраста совершения Христова». Послание к Галатам, глава 4, стих 19. «А пока еще жив наш ветхий человек, он и дает себя знать всякими страстями, тоской, унынием, и что теперь для такого человека отяготительно, впоследствии будет для него великим утешением, например, хождение к службам и утренне. Тогда применимо будет к такому человеку псаломское слово: «Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем» — Псалом 121, стих 1. Тогда уже в нем будет все исполнено света и радования о Господе. Когда жена рождает, она терпит страшные муки, а когда родит, то уже не помнит мук от радости, потому что родился человек в мир. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 21. Этот закон рождения в муках и наблюдается в духовной жизни. И как жена не знает, как у нее в утробе зреет плод, как идет плодоношение и возрастание, так и в духовной жизни человек не замечает своего духовного роста. Это вы хорошо сделали, что сказали мне этот помысл. Он многих заклевывал, так и уходили из обители. Вот, батюшка, я и хотел бы слышать из ваших уст, что мне не надо уходить из обители сей, из скита, а все терпеть. Господь тебя благословит, чадо мое, не уходить из скита, все терпи. Да, может быть, тебе и жить недолго осталось, всего каких-нибудь 6-7 лет. С радостью благословляю, да умру, а не уйду. Иное дело, если пошлют в монастырь. Конечно, пока еще вы только послушник, можно отказываться, говоря, что вы только и поступили в скит. А если уже в мантии, то нельзя, можно только проситься. Батюшка все говорил очень хорошо, я не имею возможности все это передать на бумаге. Помню, батюшка сказал: «Да, это важно, что вы сказали про этот помысл. Сегодня 1910 лето от Рождества Христова, Февраль, 14-й день. Я спросил, а как бороться с этим помыслом? Что ему отвечать? Говорите, не уявися, что будем. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. Господь поможет мне идти этим путем. И еще не думаю, что достигну верхних степеней совершенства, но спасусь здесь. Кажется, все главное записал, хотя и не помню.